Телеканал Кино ТВ представляет проект Евгения Стаховского «История жанра».
Девятая серия проекта «История жанра» посвящена драме, очень широкому понятию. И в этой серии я попытаюсь вспомнить о том, какие есть супержанры, как на драму повлияли радиопостановки и были ли в Советском Союзе драматические комедии. Самое простое определение, которое можно дать драме, будет звучать следующим образом. Драма – это все, что не комедия, и все, что не трагедия. Но в подобной формулировке нужно давать определение комедии и трагедии. Опять же, если совсем просто, то комедия – это вроде как юмор, сатира, смех, а трагедия – это фатум, смерть и катастрофа. И получается, что драма – это все, что не смешно, и при этом не случается ничего катастрофичного. В этом есть некоторый смысл, но проблема в том, что драма, несмотря на кажущуюся прозрачность и понятность, на деле не так проста. Некоторые полагают, что понятие драмы столь широко, что мы должны говорить не о жанре, а о типе, как о группе жанров, обладающих общими характеристиками. То есть драма в кино, мы же говорим все-таки о кино, это собирательный термин для фильмов и термин, требующий пояснения. И уже в пояснении мы пытаемся понять, что это – мелодрама или полицейская драма, криминальная или судебная, романтическая или историческая, социальная или семейная, психологическая или сатирическая, бытовая или политическая. В общем, продолжать можно практически бесконечно. Подобное происходит и в комедии. Комедия и драма – это вот как раз два типа, два наджанра, которые уже дальше сочетаются с одним или несколькими супержанрами. Специалист в области кинематографа профессор Эрик Уильямс определяет 11 супержанров. Криминал, боевик, фэнтези, ужасы, мелодрама, научная фантастика, спорт, триллер, вестерн, военное кино и повседневность, так называемый ломтик жизни или кусочек жизни, как еще иногда говорят. То есть любой из полнометражных повествовательных фильмов можно отнести к какому-либо из этих супержанров, а все остальное уже их разновидности. При этом одни теоретики утверждают, что смешение типа и супержанра не создает отдельный жанр, мол, местами это вообще смешивать не следует. Сначала определяем тип, а потом уже говорим о жанрах. И то, что, например, ну, допустим, «Шестое чувство» Найта Шьямалана, мистический психологический триллер, никак не отрицает того, что это драма, не комедия ведь. То есть мы имеем тип, драма, супержанр, триллер и уже поджанры мистика и психология.
А ты с мамой уже говорила обо всем этом?
Нет, такое я ей не рассказываю.
Почему?
Она не смотрит на меня так, как другие. Я не хочу, чтобы это менялось. Пусть и дальше не знает.
Что не знает?
Другие склонны полагать, что мы смело можем смешивать все, как хотим, и порождать все новые и новые жанры. Третьи заявляют, что понятие «жанр» вообще очень условно, и это выдумка аналитиков для того, чтобы им было удобнее разговаривать о кино. А автор, настоящий художник, снимает историю, а уж криминальная ли это комедия или научно-фантастический хоррор – дело десятое. Плюс существует понятие «войса», голоса, как метода выражения, и тот же научно-фантастический хоррор может быть сделан, ну, например, как мультик, где анимация как раз и будет тем самым голосом. И тут вспоминаем о мюзиклах, где таким голосом становится музыка, или о документальных фильмах со своим способом передачи фактов. В литературе, куда же без нее, драма изначально чувствует себя очень хорошо. Это один из трех основных жанров древней литературы. И Аристотель определял драму как представление сюжета через диалоги, в отличие от эпоса и поэзии, где рассказ ведут от лица автора. Сам термин происходит от древнегреческого слова, которое на русский можно перевести как «действовать». И в целом драма – это театр, где что-то происходит, а актеры разговаривают друг с другом. Европейская драма зародилась в Древней Греции. В VI веке жил Феспис, драматург, которого порой называют отцом театра и первым актером в истории. V век – это уже наши любимые Эсхил, Софокл и Еврипид, а потом и Аристофан, и Менандр. И вот мы уже видим разделение драмы на трагедию и комедию, плюс сатирические постановки, и все это более-менее оформилось вот как раз в V веке до новой эры, когда проводились театрально-литературные соревнования, посвященные богу Дионису. Пройдя трудный путь рубежа эр и средневековья, в эпоху Возрождения античная драма получила, наконец, дальнейшее развитие. В основном в Испании и Англии Шекспир, Лопе де Вега, потом во Франции Мольер и Бомарше. С XVIII века уже начинают использовать такие термины, как драма, комедия, трагикомедия, трогательная комедия, гражданская трагедия. Конечно, все это периодически смешивается. Начиная с XIX века до термина драма начали сокращать мелодраму с особо захватывающими и эмоциональными сюжетами, и это породило новую путаницу. Теория театра XX века уже оперирует понятиями социальная драма, аналитическая драма или закрытая и открытая формы в драме, а с появлением новых технических возможностей и новых медиа появляются и новые виды драмы, такие как радиодрама и кинодрама. Чтобы проследить всю линию, надо сказать два слова и о радиодраме, которую в русском языке чаще называют просто радиоспектаклем. И это нечто среднее между драмой в литературе и драмой в кино. Это представление, сделанное с помощью только аудиосредств, и значит, среди прочего, оно очень зависит не только от диалогов, но и от музыкального сопровождения и шумов, спецэффектов, чтобы мы в полной мере могли представить историю и персонажей. Забавно, но предшественником радиодрамы называют римского драматурга Сенеку, первый век новой эры. Очень долго считалось, что его пьесы исполнялись не как сценические представления с актерами, а как чтение вслух. Хотя сегодня многие ученые полагают, что пьесы Сенеки все же написаны для представлений, и такие представления случались уже при жизни драматурга. Как бы то ни было, у нас пока нет однозначного ответа на этот вопрос, хотя в современном театре произведения Сенеки прекрасно ставят, да и в кино он присутствует. Ну вот, скажем, есть довольно милый испанский фильм «Федра» Мануэля Муроти, 1956 год. Да, к древнегреческому сюжету о Федре много кто обращался, но эта картина опирается именно на произведение Сенеки, хотя действие и перенесено в современность. Тоже происходит и с более известной версией Жюля Дассена с Энтони Перкинсом и Мелиной Меркури, 1962 год.
Мы должны познакомиться, так приказал отец.
Ты всегда подчиняешься приказам отца?
Это святое.
Он повелел мне понравиться тебе, а тебе понравиться мне.
Вы всегда подчиняетесь его приказам?
Я их сочиняю.
Что до радиоспектаклей, то их расцвет пришелся на 30-е, 60-е годы 20 века, и как тут не вспомнить «Войну миров», которую будущий кинорежиссер Орсон Уэллс в 1938 году поставил по роману писателя Герберта Уэллса. Широко известный факт, несмотря на предупреждение, что это вымысел, постановка, спектакль, да и действие происходят в будущем. В следующем, 1939 году, многие посчитали «Войну миров» реальным вторжением. Причем одни, что это и правда инопланетяне с Марса, а другие, что это то ли немецкая атака, то ли какой-то природный катаклизм. В общем, случилась настоящая паника, объемы которой пытаются вычислить до сих пор, а виной всему то, что материал подавали в стиле новостей, и многие слушатели настроились на волну позже и пропустили предупреждение. Но Орсону Уэллсу в итоге пришлось извиняться. Он сказал, что был чрезвычайно удивлен, узнав, что история, которая и детям через комиксы знакома, а есть ведь еще и последующие романы, и приключенческие рассказы, что вот эта история оказала такое немедленное и глубокое влияние на радиослушателей. Зато после скандала с «Войной миров» Орсона Уэллса стали активно заманивать в Голливуд. Поначалу он сопротивлялся, но в итоге сдался и поставил фильм, который часто называют лучшим фильмом всех времен и народов. Это, конечно, «Гражданин Кейн», 1941 год. И вот смотрите, в жанровом смысле чаще всего про Кейна говорят, что это драма. Ну вот драма и все. Но мы уже знаем, что драма – это вроде как не жанр, это тип. А тогда к какому жанру относить Кейна? Скорее всего, ни к какому. Или, если хотите, сразу к нескольким. Это и биография, точнее, квазибиография, где разные элементы позволяют нам предположить, что речь идет об определенной реальной личности, но имя, конечно, не упоминается, и в случае гражданина Кейна это американский медиамагнат Уильям Хёрст. И политическая драма, и фарс, и мистерия, вертящаяся вокруг некой загадки, которую следует разгадать. И в итоге мы получаем фильм, по сути, наджанровый. Поэтому, пусть уж и правда, гражданин Кейн лучше остается просто драмой.
Обычные добропорядочные граждане знают, что я сделаю все, что в моих силах, чтобы защищать непривилегированный класс.
Мама, папа уже губернатор? Пока нет, малыш.
Итак, я бы дал свои обещания сейчас, если бы не был так занят тем, что держу их.
Драма, в отличие от ее главных старинных друзей, эпоса и поэзии, характеризуется тем, что, как я уже сказал, ее не рассказывают. И лучше бы заметить, что ее показывают. Сюжет не повествуется, действия не описываются и не комментируются драматургом. Да, произведение написано, но главное в нем то, что происходит. Даже если мы обратимся к драматическим произведениям без слов, где используются жесты и позы, выражающие конфликт. Для театрального произведения система драмы выражается различными кодами. Вербальным, паравербальным и невербальным. Вербальный – это, собственно, слова, сам текст. Паравербальный дополняет словесный. Это интонация, ударение и паузы. Невербальный – это жесты, музыка, свет, декорации, костюмы, грим. И вот сочетание этих кодов дает произведению жизнь на сцене. Ну и в кино, конечно. И мы видим тройное понимание драмы. Первое – литературное, где характеры персонажей и сюжет представлены с помощью действий и диалогов. Второе – театральное, где к литературной драме присоединяются зрелище, музыка, актерство и так далее. То есть элементы, не относящиеся к драме, как к исключительно словесной реальности. И третье – кинематографическое, где драма выступает как противоположность комедии, то есть основывается на серьезных темах с героями, переживающими жизненный кризис или должными принять важные решения. Появление радиопостановок, кино и телевидения оказало огромное давление на рынок. Нужно было четко понимать, что мы делаем – драму или комедию. И это на фоне того, что в живом театре разница становилась все менее заметной. В медиа ожидалось четкое разделение комедии и драмы. Комедия, в частности, должна была сохранять некоторую последовательность и не сбивать зрителя с толку серьезным содержанием. И комедия получила развитие в романтических комедиях или ситуационных комедиях, особенно в сериалах, где транслировался якобы настоящий смех публики за кадром. А драма сосредоточилась на вестернах, полицейских и детективных сюжетах, плюс научная фантастика. Постепенно появились и драматические комедии или комедийные драмы, что может выглядеть как оксюморон, но тем не менее. Это переплетение появляется еще в литературе, ну, у того же Шекспира, но особенно заметным становится в XIX веке в творчестве Ибсена, Чехова, Бернарда Шоу, разных других авторов. И тем не менее термин «драмеди», как соединение драмы и комедии, практически не используется в литературе и применяется в основном для кино и телепостановок, особенно для телепостановок, сериалов, в которых серьезное содержание пытаются совместить с некоторой долей юмора. Но вот, скажем, мои любимые «Отчаянные домохозяйки» – драмеди высочайшего уровня.
Так волей-неволей Бри внесла изменения в привычный распорядок недели. По вторникам она по-прежнему прибирала, по средам оплачивала счета, а по четвергам занималась стиркой. Но вот пятницы отводились теперь под встречи. Особые встречи, где она выступала перед совершенно чужими людьми.
Меня зовут Бри, и я алкоголичка.
Формат драмеди начал оформляться к концу 60-х годов 20 века и уже вовсю существовал к 80-м. Но это не значит, что сегодня, оборачиваясь, мы не можем отнести к драматическим комедиям фильмы, которые таковыми, ну, на первый взгляд, не являются. И я сейчас даже не про Чаплина. Например, «Сладкая жизнь» Федерико Феллини, 1960 год. Главный герой, журналист Марчелло, в исполнении Марчелло Мастрояни, хочет быть писателем и вращается в среде поэтов, писателей, философов, но в итоге он оказывается и без литературы, и без журналистики, став рекламным агентом. Это, конечно, драма, но драма с тусовками, гламуром, цинизмом и чисто визуальными комическими эпизодами, карикатурой и сатирой.
Друзья мои, вы слишком много думаете о будущем. Но вот ты так не похожа на остальных. Чем ты занята? Я имею в виду, что тебе больше всего нравится в жизни. Я не знаю, а вы? А я знаю. Три великих пути спасения. Курение, выпивка, постель.
Тут я напомню, что Минздрав предупреждает, курение опасно для вашего здоровья. И замечу, что в российском кино драмеди тоже представлено. Фильмы Эльдара Рязанова вроде «Вокзала для двоих» или Владимира Меньшова «Любовь и голуби», или «Восхитительные верные друзья» Михаила Колотозова, 1954 год. Это история трех друзей детства, которые уже будучи взрослыми и уважаемыми людьми, один доктор биологии, другой профессор медицины, третий вообще академик архитектуры, решают, как в детстве, отправиться на плоту в путешествие по Яузе-реке. С ними происходит масса смешных, чтобы не сказать дурацких, ситуаций, и фильм, безусловно, принято относить к жанру комедии. Но, вот скажем, любовная линия весьма романтична, и смеяться уже хочется не так сильно. Эпизод со сложнейшей операцией девушки после черепно-мозговой травмы чуть не превращает комедию в трагедию. А внутренний экзистенциальный конфликт академика Нестратова в исполнении грандиозного Василия Меркурьева, его переоценка ценностей и критический взгляд на самого себя и на жизнь вообще – это уже скорее к Ницше и Сартру, а не к комедийному кино.
Каждое слово правда.
Значит, сознаетесь?
Ничего ж сознаваться, когда каждый факт вопит.
Давайте все по порядку. Вам сразу легче
станет. Какой порядок? Где здесь порядок? Вы понимаете, что сегодня со мной случилось?
Что случилось?
Сегодня я увидел и ужаснулся.
А, простите, кого и где вы увидели?
Себя в отвратительно кривом зеркале.
В каком зеркале? Где зеркало? Вы, гражданин, не путайте. Вы скажите прямо, кого и где вы увидели?
В «Верных друзьях» потрясающе комичный Борис Грибов в роли мелкого начальника Неходы. Это отдельное, но тоже комедийно-драматическое удовольствие. Персонаж смешной, но разве не грустно становится от того, что такие люди существуют и по сей день? Не лишний напомнить, что «Друзей» представили еще в 1952 году, но снимать решили только после смерти Сталина. Он, как известно, умер в 1953. И, например, британский профессор, специалист по русской культуре Дэвид Гиллеспи, написав отдельный труд по русскому кино, полагает, что «Верные друзья» – важная и успешная попытка обращения к наследию сталинизма и его влиянию на психику и поведение людей. Если подводить промежуточный итог и пытаться воспринимать драму все же не как тип, а как жанр, то можно дать еще одно определение. Драматическое кино – это кино, сосредоточенное на эмоциях героев. И сюжеты в основном построены на том, как персонажи справляются с проблемами самого разного толка и как они ведут себя в конфликтной ситуации. И лучше всего, чтобы эта ситуация случилась в важный момент их жизни. А зритель наблюдает за тем, как развиваются и сами персонажи, и их взаимоотношения. Что не всегда приводит к разрешению конфликта, а иногда и усугубляет его. И тогда драма, видимо, превращается в трагедию. В следующей серии выясним, можем ли мы считать трагедию отдельным кинематографическим жанром. По крайней мере, уже понятно, что она заслуживает внимания. Я Евгений Стаховский. Спасибо.